Привет! Вы слушаете подкаст «Вместо изображений». С вами Анастасия Беспалова и Надежда Шереметова. И мы хотим поговорить о фотографии в искусстве, медиа и цифровой среде. Сегодня мы хотим поговорить о языке, при помощи которого можно говорить о современном искусстве и фотографии, каких-то визуальных вещах. И сегодня мы с Надей не вдвоем. У нас есть гость из Костромы. Саша Крюков, филолог, лингвист, теоретик коммуникации.
Добрый всем вечер.
Привет.
А еще сегодня у нас не совсем простой выпуск. Мы в прошлом выпуске просили вас прислать нам ответ на вопрос, понимаете ли вы наш язык, и мы построим сегодня нашу запись на ваших вопросах, наших ответах и диалогах.
А гость нас будет анализировать?
Да, Саша сегодня выступит независимым экспертом. И, возможно, у него тоже будут вопросы к нам.
Я подготовил один вопрос.
У меня первый вопрос Саша. Саша, а ты слышал все наши выпуски?
Ну, слушай, я, по-моему, не слышал только позапрошлый. Вот прошлое я слышал, и все остальные до этого. Но был очень хороший звук, действительно. Прям вообще поразительное отличие.
Это важно.
Да, это потому что я сразу говорил Насте, что звук это... То, что прямо обрубает на корню любую крутую информацию. Вот и сейчас уже все стало суперкачество.
Теперь, очевидно, нас будет лучше понятно. Мы будем проникать в умы многих людей. Даже если кому-то было не очень понятно, последовательно, откуда-то из философских далей. Я думаю, что теперь с новым звуком и восприятие, да-да-да, и восприятие улучшится.
Итак, начнем слушать отзывы наших гостей, или у нас будет какая-то вводная сначала беседа про язык? Может быть, послушаем Сашино мнение о том?
Да-да, давайте поговорим про язык.
Все, на 2 часа.
Про профессиональный язык или про бытовой? Ну, то есть, вот вообще в русле подкаста, да, это важно как-то разделять?
Ну, мне кажется, мы и про тот поговорим, потому что вот насколько вы одержимы фотографией, да, я настолько же одержим языком, да, вот я везде вижу язык, в принципе, да, то есть везде вижу какие-то...
Семантические.
Да, семантические миры, означающие системы, все такое прочее. И если говорить про профессиональный язык, да, может быть, не только язык, которым говорят о фотографии, о современной, но и в целом говорят об искусстве, я его тоже рассматриваю, я его тоже для себя изучаю, препарирую. И, как сказать, есть такое явление, я думаю, все с ним знакомы, мы даже когда с Настей говорили просто в личной беседе, по-моему, она упоминала, что знает такой кураторский английский, да, mm-hmm. по-моему, есть такое. И на самом деле существует и кураторский русский, вот если не все знают, что это такое, да, я его называю птичий язык. Да, это...
Башляр.
Ну да. Гастон Башляр и вообще многие-многие философы и искусствоведы, особенно русские, особенно современные, говорят вот этим чудовищным языком, который перенасыщен большим количеством терминообразной лексики, там, типа дискурс, конституировать, детерминировать. И когда слушаешь, ты вот я как специалист, я не всегда очень уверен, что человек на 100% понимает, в каком значении он использует это слово. И когда он не понимает, то уж тем более и слушатель не очень хорошо понимает. И тогда речь, да, перестает быть речью, она перестает сообщать информацию.
Но мы все помним эту сцену, наверное, из фильма «Квадрат», все, кто смотрел фильм «Квадрат», когда берут интервью у куратора, а он или с похмелья, или что, и не очень готов включиться сразу же в тему беседы, и ему задают журналистка вопросы по его же тексту, а он вообще не понимает, о чем речь. Кажется, это очень классная и тонкая сатира на этот счет.
Я хотела спросить о том, что прочла на вашем сайте.
Да.
Что я не поняла и надеялась, вы поможете мне понять. Можно я вам прочитаю?
Пожалуйста.
Да. Май 30-е, 31-е. Выставка – не выставка. Вечерние беседы о развитии, о динамике выставляемого и выстраивании общественного представления в духе Роберта Смитсона и его «Место – не место». От «не места» к месту, от «не выставки» к выставке. Каково место выставки, не выставки в многолюдные моменты мега-выставки?
Можно мне?
Да, и вот здесь, если вспомнить классическое противопоставление между означающим и означаемым, которое вел Сассюр, и потом Ролан Барт педалировал постоянно, то в идеале эта речь об искусстве должна быть ясной по форме и нести какое-то содержание, там, объясняющее искусство или там, ну, говорящее с человеком. А здесь фокус переносится вот в этом птичьем кураторском языке, фокус переносится на саму речь, и она уже становится не просто означающим.
Ну, не медиумом, а объектом,
да, а вот она сама становится, вот, чтобы что-то умное показать, чтобы доказать, чтобы написать кураторский отчет, чтобы написать кураторский текст. То есть функция коммуникативная пропадает из этой речи. Ну, иногда бывает так, то есть этим иногда наши кураторы грешат. И вот я когда ваши выпуски слушал, да, и вот мы будем слушать сегодня отзывы людей, вы этим, ну, у вас нет того, что прямо вот вы сильно этим грешили, иногда, да, чуть-чуть вас водит в эту сторону, но в целом как раз я бы хотел отметить как положительное качество, что вы стараетесь...
держать себя в руках.
Ну да, что вы стараетесь быть понятными, не прятаться за вот этим фасадом из умных слов, да, из этой псевдотерминологической лексики, а говорите о вот этих важных вещах максимально, вот, насколько это возможно, простым языком, но не упрощенным в то же время.
У меня тут есть своя теория. Мне кажется, что искусство, оно так же, как и наука, мне очень нравится эта аналогия, позволяет познавать мир, и наука, например, бывает разной. Бывает теория струн, а бывает какой-нибудь закон сохранения энергии. И есть вещи, для которых просто не бывает простой человеческой терминологии. Как правило, перевести всегда можно и объяснить попроще, но иногда искусство затрагивает такие как бы материи, которые, для которых просто не существует простого человеческого языка. Это редкость. И многие, наверное, этим спекулируют и хотят казаться людьми, которые говорят об этих сферах. Но в целом я думаю, что такие ситуации все же есть. Но тут вопрос, кто зритель тогда?
Мне кажется, тут вопрос как раз самой ситуации. Мне кажется, Саша говорит про текст в первую очередь, да, и текст, он всегда сложнее. То есть кураторский текст, да, он как бы пишется, и он задает рамку, ну, в письменном виде, да, и он, ну вот именно формирующий, да, некую, опять же, рамку или некое представление. А мы находимся в ситуации речи, да, и ситуации коммуникации, когда мы хотим как раз перевести из одной сферы в другую, да, из профессиональной среды к тем, кто еще только к ней приходит, да, подключается, начинает как-то познавать и все эти умные слова, и в целом какие-то процессы. И ну, мы поэтому пытаемся объяснить, и вообще мы речью, да, произносим сложные вещи более простым способом. Мне кажется, сама речь, она, ну, как-то так строится, если она, конечно, не доклад на конференции, который тоже по тексту, в общем-то, чаще всего, да, идет. Он какая-то такая форма, которая предварительно написана и монументально даже немного. И у нас просто ситуация другая, и, ну, конечно, в ней нужно тоже следить за вот этой, за коммуникацией, то есть за диалогом, что ли. Хотя, может быть, ну, диалог не такая верная сейчас. Ну, за диалогом друг с другом, вот так, наверное, да, когда еще и мнения у нас перекликаются, продолжают друг друга, да, и как-то приходят к какой-то логике, там, не знаю, задают мы друг другу вопросы и завершаем какие-то мысли. Это тоже, ну, просто вот, как ты думаешь, Саш, есть разница, да, вот в этих формах, написанные и сказанные?
Это мысль очень верная по поводу того, что когда мы начинаем звучать, да, и аудитория начинает нас слушать, да, будь это подкаст или там выступление, например, не по докладу, то мы даже не только вынуждена свою речь упрощать, она из-за того, что звучит, она сама упрощается. И в то же время здесь очень важно понимать, кто наша аудитория, точнее, ваша аудитория, то есть с кем вы говорите, потому что это будет определять вот тот, скажем так, второй надстроенный язык, да, надстроенный в данном случае над естественным, над русским языком, которым вы говорите. Потому что если это аудитория людей, которым просто интересна современная фотография как медиа, как инструмент искусства, то их, соответственно, нужно вводить в тему, да, в каждом выпуске их нужно знакомить с чем-то, что, чего они не знают, и так далее, и так далее, и так далее. А если, например, ваша аудитория – это уже люди-профессионалы, люди, которые давно интересуются искусством, это люди-искусствоведы, то понятно, что им не нужно объяснять большой круг понятий, и можно уже с ними говорить на этом, на втором языке, когда они знают историю искусств, они знают историю медиа, они знают историю фотографии, и для них, там, не знаю, брошенное имя, например, Дианы Арбус, все, они сразу, они вспомнили ключевые работы, они вспомнили, что сделала там Диана Арбус, и все. И можно жонглировать именами. А если аудитория неподготовленная, то ей нужно объяснить, что есть вот такая женщина-фотограф, что она снимала тогда-то, тогда-то, что вот у нее такие-то ключевые работы. И здесь я бы хотел вам задать вопрос, не знаю, он может уже звучал, вот кого вы видите своей целевой аудиторией и, соответственно, на что вы готовы вот, в рамках изменения своего языка, то есть готовы ли вы что-то изменить и хотите ли вы что-то изменить, или вы продолжите двигаться так же, как двигаетесь сейчас?
Тут как будто бы уже были пара отзывов, которые похожие вопросы затрагивали. Я просто думаю, стоит ли сейчас на это отвечать?
Да, я думаю, можно уже их запустить.
Ну хорошо, тогда этот вопрос подвесим как такой основной, наверное, в воздухе и перейдем к отзывам.
Но в целом, да, в конце на него можно ответить, потому что я, например, не слушала отзывы и какое-то вот это осмысление аудитории, которое хочется включить.
Вообще, Саш, твой вопрос у меня тоже возникает все время. Я его и Наде тоже задавала, честно говоря.
Какой? Какой? Про аудиторию.
Ну, о том, кто же аудитория, как бы, кто аудитория. Мы говорим,
у меня есть ответ. Широкого...
О, ну расскажи. Да.
Ну, мне кажется, что тем способом менять каждый выпуск, проговаривать его, не знаю, разным языком, с разной глубиной, да, и с разной, может быть, подачей, и с разными оттенками разговора там, о фотографии, искусстве, профессиональном поле и каком-то там философском поле, мы и пробуем нащупать, найти разные участки этих аудиторий, совершенно разных представителей, не только там одной среды, но и навести мосты и контакты, да, с теми, кто находится в смежных каких-то зонах. То есть какие-то из тем будут интересны медийщикам, какие-то будут интересны художникам, которые современным искусством занимаются, какие-то, может быть, там, философам. Но все они, конечно, должны быть интересны практикам, да, то есть тем, кто фотографирует, но считает, что он только технической стороной должен озаботиться, а смысл это для кого-то другого. Ну и вот возможные входы для того, чтобы показать ему, что смыслы тоже значимы и интересны, и вообще влияют на его работу, мне кажется, мы щупаем как раз именно разговаривая чуть более сложно, чуть более просто, пытаясь, да, как-то описать, где мы находимся, и уже, ну, как-то более, какие-то более профессиональные темы, да, отсеки войти поглубже, ну, вот как с критическим мышлением это было.
Ну, у меня такой ответ, что все-таки этот подкаст — это не бизнес-проект, и это не какая-то такая четко устоявшаяся вещь, и мы не хотим транслировать свое мнение, и не дай бог учить слушателей, как жить, как прийти к чему-то, и мы не хотим самих себя возводить на какой-то постамент и быть каким-то рупором. Поэтому мы действительно пробуем заходить с разных сторон, и в том числе поэтому мы попросили сейчас вас прислать нам свои отзывы, вернее, ответы на наш вопрос о языке, потому что мы хотим нащупать этот путь, и да, мы заходим с разных сторон. И, возможно, этот подкаст поможет нам немного сконцентрироваться и понять что-то, но чего точно не хочется, так это удовлетворять запросы слушателей просто из желания быть популярным, охватить наиболее широкое вещание и стать каким-то голосом, который немножко уравнивает все. Вот поэтому есть определенные перекосы, я думаю, что это признак того, что процесс живой.
Слушаем кого-нибудь? Давайте.
Да, начинаем.
Лара, керамист.
Привет, меня зовут Лариса, я занимаюсь керамикой. И фотография для меня является вспомогательным инструментом в моей работе. Ваш подкаст нужен мне, чтобы заглянуть в окно современных изображений. И мне бы помогло более доступно воспринимать информацию, которую вы даете, с большим использованием личных, возможно, каких-то бытовых примеров из вашей жизни, чтобы я могла последовательно проследить за нитью ваших рассуждений и узнать, какие же корни имеет ваш анализ, ваш какой-то информационный бэкграунд, услышать фамилии современных фотографов, чтобы в моей голове это уложилось более понятными пластами. Конечно, хочу сказать, что тема про критическое мышление очень крутая, важная. Спасибо вам за этот выпуск и за ваш подкаст.
Мне кажется, что здесь запрос на последовательный такой немножко образовательный даже режим какой-то звучит. Да, потому что явно, да, человек, который не занимается искусством фотографии, именно визуальными искусствами для себя, ну, в смысле, точнее, для профессиональной деятельностью, а занимается такой в прикладном ключе и при этом интересуется каким-то взаимовлиянием, да, этих сфер, как минимум. Но наша ли это задача, да, вот брать и объяснять каждое понятие, которое мы вдруг упоминаем, потом там, да, какой-то этап текущий процессов, опять же, имен через имена или через выставки, или через какие-то конкретные события. Мне кажется, мы превратимся либо в новостную рубку, либо мы, ну, просто все равно не сможем охватить, да, всего-всего. Это все равно будет, опять же, субъективная позиция, субъективное лавирование, да, вот какая-то траектория, субъективное мнение. Но вроде бы запрос на то, чтобы упоминать и быть в курсе, и когда ты слушаешь, да, подкаст, когда ты слушаешь, что тебе интересно, ты хочешь быть в курсе того, что происходит сейчас, да, и профессионал тебе это как бы обещает. Ну, вот такое очень для меня пока, ну, пока нерешаемое какое-то нерешаемое положение. Мне кажется, мы попробуем действовать и так, но точно в образовательную часть, наверное, не уйдем. Как ты, Настя, думаешь?
Для меня это вопрос о том, как говорить словами о том, что, на что надо смотреть, по сути. И это противоречие и легло вообще основу вместо изображений, как говорить о том, что ты не можешь увидеть. Но тут, конечно, если говорить о практической стороне, мы можем больше всего упоминать в этом списке под подкастом, всякие в списке ссылок. Я думаю, это нормально абсолютно. Вот. А о том... Мы, мне кажется, довольно мало, на самом деле, упоминаем имен. Вот. Но если упоминаем, действительно, мне кажется, нормально на них давать какую-то просто ссылку туда, где можно об этом больше посмотреть и больше изучить. Я думаю, это можно решить в таком ключе. Да, быть образованием действительно не хочется. Я думаю, что мы еще можем больше отсылать каким-то вещам, каким-то ресурсам, где можно просто получить базу. Тот же Яндекс.Дзен, проекции, я часто на него отсылаю людей, которые как раз не из нашей профессии, а которые стоят извне, и мне кажется, это классный способ вообще познакомиться на таком очень простом уровне, который не занимает много времени, о том, с именами, с проектами и со способом мышления неким. Вот. Я думаю, что мы просто могли бы, ну, иногда просто больше давать ссылок вовне.
Саша, а как ты думаешь, вообще для чего люди идут в подкасты? Ну, в смысле, что они там хотят слышать? Они хотят слышать мнение, да? То есть что это вообще за форма коммуникации, да? Это же, ну, действительно только языковая, только вот такая как бы аудио, но встреча с кем-то, чье мнение ты хочешь услышать, или ты хочешь что-то полезное узнать. То есть в чем может быть потребность, как ты думаешь?
Угу. Ну, я просто как раз сам еще наблюдаю вот за развитием, скажем так, платформы или даже явление подкастов в России, да, потому что мы волей-неволей отстаем от Запада, и то, что сейчас происходит в России, на Западе уже давно произошло, у них уже подкасты все кристаллизовались, и там это чаще всего либо какая-то очень сильно постановочная продукция, да, которая с точки зрения звука инжиниринга очень хорошо сделана, которая...
Играет с театром, да?
Да, да, да. То есть это, например, BBC очень много делает подкастов, американский подкаст, там 99% невидимо. Они очень мощно работают со звуком, очень мощно работают с драматургией. То есть это, по сути, такие аудиоспектакли. Вот. И таких подкастов, вот, например, как «Вместо изображений», как многие подкасты, которые сейчас в России существуют, когда один человек, который приглашает гостей, или пара людей, которые приглашают гостей и о чем-то рассуждает, там сейчас меньше, но, как сказать, мне кажется, что мы вот в этом отношении прям уж сильно отстаем, да, потому что в России люди приходят послушать подкаст за...
кухонным разговором.
Да, за тем, кто интересно поговорит, что-то интересно расскажет. И вот здесь, как бы вот, отвечая на вопрос, заданный в аудиосообщении, да, на запрос, я как раз и не считаю, что нужно вот уподобляться некой энциклопедии, собирать имена, растолковывать какие-то понятия. Гораздо интереснее, и вот вообще это сейчас такая общая и мощная тенденция, свой локальный опыт. Да, локальный опыт, там, вот, как Настя в прошлом выпуске говорила, там опыт столкновения с философскими книгами. Вот это-то и интересно. Как она столкнулась, как она прожила, какие проблемы она испытала. Вот, или там, если Настя расскажет, как...
опыт столкновения с московской биеннале.
С опытом с биеннале. Или, например, как она делала фестиваль. То, как Настя делала фестиваль в одном отдельно взятом небольшом провинциальном городе, да, это гораздо интереснее, чем пересказ биографии какого-либо художника. Вот поэтому я считаю, что как раз нужно стремиться к каким-то очень частным вопросам, да, к личному опыту. И даже если рассказывать про какого-то фотографа или какое-то понятие, его вот именно через призму своего личного опыта. Потому что, мне кажется, вы в первую очередь интересны как, вот, как авторы, как пара таких личностей, которые все больше и больше кристаллизуются, а действительно не как новостная рубка.
Давайте следующий тогда послушаем.
Глеб, вольный слушатель.
Привет. Это подкаст «Вместо слов». Основная проблема, с которой я столкнулся, это ваша бесконечная рефлексия. Наверное, именно она заставляет вас строить, ну, очень длинные предложения, которые никак не хотят помещаться в мою голову. «Окей», — подумал я, — «так вы воспитываете мою культуру зрителя». А потом вы сами же себе изменили. Вы позвали Монику, которая рассказала свою историю успеха на обыкновенном русском языке. Мне так зашло, что я больше не хочу слушать вас обеих без гостей. Пожалуйста, приглашайте людей, которые разговаривают на обыкновенном русском языке».
Такие враги лучше друзей. Да. То есть, если человек настолько вот заморочился, что скопировал ритмическую тему в начале подкаста, спародировал название, значит, он вообще настолько увлечен. Это радостно. Да, но я уж предоставлю вам прокомментировать, так как все обращено к вам здесь.
Я первый раз слушаю, мне очень интересная реакция моя, удивляет меня саму. Ну да, это значит, что человека задело как минимум. Но мне очень, ну так, если мы честны будем, и ответ за ответ, так скажем. Мне кажется, что пожелание упрощения всегда сводится к тому, что человек сам не хочет попробовать, да, втянуться в другой совершенно способ мыслить и в другой способ говорить, основанный, значит, на другом, ну, более подготовленном бэкграунде. Это, к сожалению, так. Если, ну, то есть это проявляется, да, такой пробел в этом предзнании, в неком там, ну, чтении, да, в чуть большем чтении, я не говорю начитанность, да, это наше все, или насмотренность, это наше все, но подготовить себя, услышать язык другой территории и, да, и его как попробовать оперировать, если не этими же понятиями, то хотя бы, ну, примерно знать, да, что эти слова могут значить. Это нормально. Особенно, если тебе очень близка эта территория. И поэтому, если есть такое сопротивление, это действительно похоже на сопротивление. То есть мне вроде бы хочется, но вы мне дайте проще. И как бы, и, да, конечно, конструкции я не хочу больше слушать, да, именно вот сдаём. Она очень жестко воспринимается. Он, конечно, очень классно сделал такую форму, да, в котором упрек и пожелание, да, или даже такой наезд имеет форму иносказательную, похожую на то, как мы говорим. Это очень здорово. Мы восприняли со смехом. Но все-таки, мне кажется, здесь чувствуется сопротивление. Я не знаю, что сделать таким зрителям. Мне как бы хочется, конечно, всех радовать, да, нашими идеями, нашими мыслями, но все-таки всех, кому хочется их воспринимать, потому что если мы будем потакать, опять же, да, вот всем пожеланиям, да, мы будем только делать, например, подкаст с гостями, да, и делать вот встречи и байки, как я обычно говорю, то это, ну, неинтересно будет нам.
У меня есть позиция, мне не жалко прощаться со слушателями, мне не жалко их терять, потому что, как я уже говорила, цель вовсе не в популяризации какой-то и выходе на максимально широкую аудиторию, на максимально широкое вещание. Если наш процесс не близок, а я воспринимаю наши диалоги как процесс, то я ничем, наверное, не могу помочь. Что касается гостей, да, конечно, мы хотим их приглашать. Я думаю, это будет редко, но метко, как с Моникой. Я тоже очень люблю этот выпуск. И как раз с ней хотелось поговорить, так как Ров предметный. Очень было интересно поговорить с ней о материальных вещах, приближенных объекту. И мне кажется, это удалось вполне. Вот. Но что касается упрощения, я думаю, этого не будет, к сожалению. Вот, и как не будет какой-то откровенной пользы, мы можем посоветовать другие ресурсы, к которым вы можете обратиться. Но для меня, например, наши диалоги с Надей — это как некий процесс, не знаю, намывания золота, когда ты иногда находишь просто какие-то драгоценности, какие-то мысли, которые потом живут с тобой еще долго. Я практически в каждом нашем диалоге могу этот тезис прям вытащить и обозначить. И для меня это покрывает все. И если кто-то из слушателей тоже сохранит хотя бы одну мысль, которая изменит его восприятие действительности из наших разговоров, мне этого будет вполне достаточно. Но вопрос в том, готовы ли вы тратить столько времени, пребывать с нами в нашем процессе, выбор за вами. Я, например, поняла для себя, что я как раз могу слушать только такие мамблкор подкасты, то есть подкасты, в которых есть живой диалог, живая речь. Я пыталась слушать полезные, нарративные подкасты и так далее. Меня это все дико восхищает концептуально, например, многие из них, но я не могу в этом процессе быть. А в процессе разговора людей, которые мне близки, я быть могу бесконечно. Для меня это такой, как разговор с другом, из которого ты тоже выносишь какую-то мысль, которая тебя трансформирует постепенно.
Главное еще себя все равно держать в руках. Да, вот, например, Надя приводила оппозицию между речью и текстом. И я по долгу своей деятельности преподаю ораторское искусство и вообще искусство коммуникации. И это то, о чем мы говорим на одном из самых первых занятий. Я людям ввожу оппозицию между речью письменной и устной. Я им говорю, что независимо от формы ваша речь звучит или ваша речь изложена на бумаге, все равно есть, скажем так, каноны разговорной и книжной речи. Да, это не письменная устная, это разговорная книжная, то есть нацеленная на простой какой-то вот обмен бытовой информации разговорной и нацеленная на передачу сложной информации. Книжная речь, она тоже может быть звучащей, да, и не надо ее превращать в разговорную, не нужно ее превращать там в болтовню в стиле радиомаяк, когда мы там 5 часов забиваем эфир непонятно чем. И вот ваш подкаст как раз этим очень и ценен, что вы там не спускаетесь до болтовни и прям держите вот этот концептуальный стержень, да, в каждом выпуске. Да. Вот. Ну, просто действительно, ну, длинные предложения, что это часть личности, это часть образа, потому что, я говорю, вы же здесь выступаете, ну, как в американских подкастах, не в роли профессиональных радиоведущих с полностью поставленной речью, которые говорят короткими предложениями, чтобы продать продукт и поставить в него рекламу. Да, вы все-таки это делаете и для себя, и для интересующихся людей, но вот момента там продажи чего-то здесь не присутствует. И это очень радостно.
Я поэтому и люблю вот этот российский рынок подкастов, что это такая еще неизведанная земля, которая неинтересна рекламщикам сильно, именно потому, что там мало аудитории, и поэтому это такое пространство свободное от цензуры, свободное от того, что тебе впаривают все подряд. Даже когда я слышу эти рекламные интеграции, они все равно очень такие пока наивные, и ну, ты можешь от них избавиться, пока что они не сливаются максимально с телом подкаста. И поэтому существуют вот эти вот частные разговоры. А в России ведь очень многое не проговорено в принципе. То есть сколько лет молчания, и мы просто наконец-то можем просто слышать вещи, о которых невозможно услышать больше нигде. И я все-таки за что-то такое несовершенное. Да, может быть, иногда такое неловкое, но живое. И мне это гораздо важнее, чем какая-то четкая структура или четкий посыл. Вот, я думаю, мы можем перейти к следующему отзыву.
Юра, художник и куратор.
Дорогие Настя и Надя, ваш вопрос был по поводу языка, то у меня к вам такой вопрос. Да? Я обращаюсь к вам как к экспертам, в хорошем смысле довольно узком поле. Да? И мне кажется, что для любого эксперта развивать свою экспертность важно через расширение аудитории. И мне видится, что есть два больших сегмента. Первый — это такие же профессионалы, как вы, для которых информация может быть новой. Либо это люди, которым интересно, да, но которые той степени экспертности не обладают. Мой вопрос такой. Как вы думаете, как может поменяться ваш язык, когда вы пытаетесь эти две аудитории совместить?
Надя, у меня к тебе такой вопрос. Пытаемся ли мы усидеть на двух стульях, или мы экспериментируем и пытаемся нащупать какой-то свой уникальный путь?
Так мне кажется, в этом и есть уникальный путь, что мы пытаемся усидеть на двух стульях. Потому что у нас сфера такая, у нас одни знают слишком много, и этих одних ну, там 5 человек. Да, мы можем пересчитать их, к сожалению, по пальцам. А всех остальных мы должны как будто бы немножко подтягивать. Потому что очевидно, что очень большая часть фотографов и даже художников, да, современных художников, они не так часто обращаются книжкам, да, читают, ну, просто чтобы вот быть внутри, там, скажем, теоретического поля, да, или, точнее, какой-то теоретический аппарат задействовать в своей и потом художественной работе. С художниками, с другой стороны, может быть, полегче, но хотя, опять же, есть какая-то гвардия прикладных очень, да, художников из академии, там тоже нет тех знаний, да, которые дают теоретические книжки. Это не скучная вещь. Мне хочется донести, в том числе нашими разговорами, что хороший багаж позволяет интересно мыслить. И если у нас длинные предложения, это не значит, что мы рефлексируем постоянно, да, и мы теряем свою мысль. А это значит, что мы, как бы обладая каким-то багажом, мы пытаемся сформулировать свою мысль, да, и какой-то новый этап этого размышления или ответа на вопросы, не знаю, что такое искусство или что такое фотография сегодня, какой у нас был, да, один из первых выпусков и так далее. Это путь, да, мышления, и это интересно.
Да, вот как раз интересно то, что я упомянула, что наш диалог — это процесс, и это процесс формирования мысли, это как бы такой визуализированный поток сознания, и мы это и хотим показать. Мы намеренно, например, с Надей никогда не обсуждаем предмет подкаста до записи, потому что мы как-то пытались, и мы просто проговорили много мыслей, которые будут очень фальшиво звучать. Да, они будут очень фальшиво звучать уже в момент записи, их повтор. Интересно как раз проследить за тем, как мысль развивается, и это именно то, почему мы сами не знаем, к чему придем в итоге. Но для меня, как я уже говорила, мы несколько раз приходили к вещам, которые действительно со мной до сих пор остаются, и которые просто встроились как некоторый вот кирпичик в процесс мышления, может быть, в картину мира какую-то.
Собственные размышления, да, да, которые можно потом, да, дальше выливать в разговор или там обсуждать с другими людьми. Вот, мне кажется, про это и подкаст, что это такой разговор сегодня, для очень разных аудиторий. И мы действительно пытаемся охватить и тех, и тех. Спасибо, Саша, за комментарий, что ты говоришь, что мы не упрощаем разговор, да, мы не упрощаем понятия. Это очень, это очень важно мне было услышать, например, да, от человека, который профессионально занимается сферой языка, литературы, коммуникации и философии. Я знаю, да, что это все как-то, да, в тебе есть, и если это, если мы там пытаемся какие-то философские понятия, хотя мы еще не дошли до чистой философии, но все-таки протранслировать более доступно. Я не, как бы не считаю себя, да, способным это сделать и, да, быть философом, но хочется как раз куда-то туда отсылать, к самостоятельному изучению, да, но делать это, анализируя сегодняшний день. Да, все-таки, опять же, повторюсь, это диалоги про сейчас.
Я думаю, мы как-нибудь позовем в диалог философа. И все-таки это сделаем, но не сами. Слушая этот отзыв, я могу сказать, что я бы как раз экспертом, наверное, быть не хотела. Мне интересен этот живой поток, мне интересно что-то гибкое, что меняется. Мне бы не хотелось нести какую-то мысль, потому что, как правило, спустя 2-3 года, переслушивая все вот эти вот постулаты, которые ты выдвигаешь в комментариях, в личных сообщениях или еще где-то, от них просто тошно. И поэтому я не хочу затвердевать, я не хочу, наверное, быть экспертом, и поэтому я хочу позволять себе ошибки. Я прям сейчас утверждаю, что ошибки будут, и я хочу, чтобы они были задокументированы, потому что это признаки жизни.
Я вот про философию хотел сказать, Надя, что мы не дошли до чистой философии, до чистых философских понятий, но если копнуть вглубь вообще истории философии, истории коммуникации, то вот это-то и есть философии в ее чистом первозданном виде. То есть не вот эта вся французская и немецкая академичная история, да, со всякими стариками, которые пишут умные трактаты. Да, а когда в Древней Греции люди сидят и очень долго...
В древнегреческой кухне.
Да, и очень долго говорят, перетирая вот одно понятие. Да, если... Будет позволено, я пошучу немного, просто у меня в диалогах Платона есть любимый эпизод в диалоге под названием «Горгий», когда Сократ просит своего собеседника Горгия. Он говорит: «Горгий, а спроси меня, что такое поварское искусство?» И он говорит: «Сократ, скажи, что такое поварское искусство?» Он говорит: «Да это вообще не искусство». Вот, понимаете, шутка, какая-то вот попытка определения понятия именно в диалоге, именно в разговоре, а не в единоличной ультимативной форме. Вот это, ну, лично для меня и есть философия, да, и философия, она не зафиксирована в книгах, она там рождается здесь и сейчас, на этой кухне, на этой конференции, в этом подкасте. Поэтому... Вот и очень хорошо, что он существует именно в такой форме. И не происходит упрощения, потому что упрощение, я думаю, вот те, кто сейчас нас слушают, да, ваша аудитория, ваши, скажем так, преданные поклонники и слушатели, они поэтому к вам и приходят, потому что вы с ними говорите как с равными, и вот поэтому мы и слушаем их отзывы сегодня. А когда они приходят в другие подкасты, какие-то, если назвать их нарративные или образовательные, они чувствуют, да, со мной говорят как с дурачком, да, мне объясняют это и раскладывают уж слишком по полочкам, и я не хочу такого разговора, я хочу тянуться к предмету разговора, я хочу тянуться к тем, кто участвует в этом разговоре, а не хочу, чтобы у меня был такой детский сад в наушниках.
Ну, я на самом деле слышала очень много разных отзывов в частных беседах, и они просто настолько, амплитуда настолько велика, то слишком много воды, то слишком глубоко, то слишком просто, то слишком сложно. И это очень забавно. Мне кажется, это хороший инструмент, как раз который отсылает нас к нашему предыдущему выпуску о критическом мышлении, о том, чтобы взять предмет и рассмотреть его с разных сторон, и только между этими всеми мнениями увидеть какую-то правду, которую складываешь для себя сам. Но всегда складываешь сам, мы ничего не можем... сформулировать окончательного. Все происходит только в головах слушателей. Может быть, мы послушаем следующий?
Да. Давайте.
Оксана, фотограф и визуальный художник.
Прежде всего, мне нравится, что ваши диалоги очень искренние, и вы общаетесь друг с другом на профессиональном, четком, понятном языке. это очень ценно, и ваш конструктивный диалог, когда вы обязательно представляете разные точки зрения, создает очень цельную картину мира. И я думаю, что это важно для понимания, потому что все мы разные, и когда есть разные точки зрения, это, безусловно, только обогащает. Мне важно, что вы обсуждаете и не только фотографию, современное искусство, но и как мы реагируем на те процессы, которые происходят вокруг нас, те события, и рассказываете о том, что происходит в мире в целом, как движется, развивается профессиональное сообщество, как вы ощущаете себя в этом сообществе, куда нам следует или, возможно, куда интересно двигаться и развиваться. Поэтому в целом после каждого эфира остается приятное послевкусие, остаются какие-то диалоги с самим собой. И тот информационный материал, который вы преподносите, он тоже достаточно ценен, поэтому с удовольствием буду слушать ваши подкасты, записи и в будущем. Спасибо большое.
Сразу видно, да, что Оксана действующий автор, да, с опытом, там, не знаю, резиденций, кураторских проектов, образовательных, она понимает этот язык. Да, ей не нужно объяснять. Она читает, она как бы смотрит, она ездит, она включена. Все, у нее нормально совершенно идет и чтение. Да, у нее нет каких-то претензий к тому, что это и диалоговая форма, тем более, ну, она, да, как-то это комментирует хорошо. Вот, что это продуктивная, да, как продуктивную форму как раз для подкаста. И в целом ей понятно.
Тут вот эта большая амплитуда между людьми, кто совсем не включен, и кто включен вот максимально, и это составляет сложность некоторую с одной стороны, а с другой это какая-то уникальная ситуация, в которой интересно действовать, и нет каких-то правил, и которые можно придумать самим. Мне кажется, это очень интересное поле для работы в первую очередь. А еще этот отзыв перекликается с первым отзывом от Лары в том, что есть запрос на какую-то частную позицию, на искренность и на вот этот частный опыт. И вот у меня есть такой вопрос: а насколько интересно кому-то частная жизнь, частное мнение и какие-то подробности жизни? И вот как вы считаете, стоит ли тащить какие-то свои детали в подкаст, или стоит придерживаться общечеловеческой, объективной какой-то истины, какого-то мнения, которое пытается усреднить и как бы стереть все индивидуальное? Нужна ли индивидуальность? Мне кажется, вот на самом деле у меня, да, есть уже даже ответ на этот вопрос, что кому-то просто эта индивидуальность мешает. И я, например, не буду слушать подкаст, в котором неприятен ведущий.
Ну, может быть, он профессионал, да, он как человек тебе неприятен, но он при этом говорит какие-то важные для тебя, для твоего развития вещи.
Вот в этом и дилемма, как бы, насколько, какова пропорция вот этого индивидуального и профессионального. То есть можно ведь отпугнуть таким образом, с другой стороны, кого-то и привлечь. И не мешает ли это быть объективным? Я считаю, что не мешает.
Мне кажется, тут запрос вот у Лары еще в том, про вот истории жизни. Вопрос, а как вы это применяете-то сами? То есть как мне это применить? Да? То есть расскажите историю из практики из жизни, чтобы мне было понятно, как это, да, вдруг случается неожиданно вот прям у вас. Да? Так как мы, опять же, не про образование, а про некое формирование отзыва по собственной позиции, то вот через пример, конечно, мне кажется, это может быть понятнее и как-то усесться хорошо, да, и потом начинаешь применять к себе. Ну, мне так показалось. Второй момент, который вот у Оксаны есть, да, это она очень, мне кажется, хорошо определяет для себя ценность подкаста. И вообще вот это понятие ценности, да, кто что выделяет, и кто почему кого слушает, или какой-то подкаст слушает, это, ну, о многом говорит, ну, о всех нас, да, видим ли мы ценность в чем-то или нет. Потому что мне кажется, что вот Глеб, да, который записал, как, опять же, критический посыл, он как будто бы сам не знает, для чего ему это слушать. Да, он не, ну, как-то не формулирует ценность, что ли. Ну, вот почему-то мне это слово пришло, и мне показалось, что Оксане, опять же, важно, да, как именно среда себя чувствует. И мы вот, насколько можем, это транслируем, выводим, да, такие средовые вещи вовне, и все к этому подключаются и понимают, да, процессы идут вот так. Мы вот думаем о них так, да, и как-то все в курсе. Вот в этом ценность, наверное, наша. Саша, как ты думаешь, вообще это какая-то важная штука для всех нас, да, для людей, что вот мы прислушаемся, да, как мы выбираем, кому прислушаться, вот.
Ну, здесь вообще важно, чтобы прозвучали эти мнения, да, и какие-то из них поддерживают, какие-то там ставят в ступор, но, опять же, вот у меня все возникает вопрос, да, там, нужно ли идти на поводу, да, у аудитории. И Настя вот правильно говорит, и она много раз уже это повторила, о том, что если подстраиваться под желание и под мнение всех, то ничего не получится, потому что получится очень сильная каша.
Безобидная, беззубая, да, штука.
И иногда люди, как ни странно, они сами себе противоречат, потому что они приходят за одним, их цепляет другое. Но когда они высказывают пожелания абсолютно противоположные тому, что их привлекло. И если сделать так, как они хотят, они скажут: ну, теперь неинтересно, я ухожу. Вот. И здесь вот еще по поводу того, гнаться за широкой или за узкой аудиторией, я всегда считаю, что нужно гнаться за узкой аудиторией, потому что, например, когда я сам работал в сфере образования, и я занимался там с детьми там 8-9 класса, их было не очень много, да, ну, условно говоря, 5-8 человек группа. И я для себя открыл такую вещь, так как у меня нет педагогического образования, но я открыл такую вещь, что вот гораздо важнее, если ты там в одном-двух детях зажжешь какой-то огонь, интерес к теме, который их будет постоянно подпитывать, и они будут сами-сами идти, чем если ты всем растолкуешь какую-то очень простую информацию, но ее будут знать все. То есть вот в этом ценности нет никакой. То есть если вы всем объясните понятие, там не знаю, расскажете про какую-то фотохудожницу, да, или там, точнее, художницу, которая работает с фотографией, то, ну это неинтересно. А если вы расскажете свой опыт столкновения с чем-то или опыт там знакомства с фотографией, то это гораздо более ценно.
Вот, потому что...
Я где-то услышала такой маркер того, полезна ли тебе эта информация и вообще зачем ты ее послушал. Это когда у тебя в голове начинает пищать голос. А что, так можно было? Вот, и, например, вот у меня этот голос иногда пищит, когда мы разговариваем. Если у кого-то из наших слушателей он тоже есть, я думаю, что это для меня уже успешная ситуация.
Ну, это да, это эффект. Класс. Давайте еще, кто у нас там есть.
Варя, фотограф и соведущий подкаста о современной фотографии «Уродченко».
Друзья, привет! С вами Кожевникова Варя. Отвечаю на ваш вопрос. Понятен ли ваш язык? Да, понятен. Но я заметила, что с первого по последний подкаст есть прям такая тенденция на упрощение. И я скажу, что это хорошо, потому что первые подкасты были очень обогащены таким сухим академическим языком, что, в принципе, неплохо и нехорошо, это факт. Поэтому язык всегда понятен, но, вы знаете, иногда бывает пропадает какая-то концентрация, что ли, на том, что сейчас люди говорят, потому что все это превращается в какой-то вики-словарь немножко. Какой-то чувственности именно языка, гибкости, живости не хватало. Что хорошо заметно на последнем подкасте про критическое мышление. Еще, знаете, есть такая отличная маркировка, как «Мамы и дети». Я дала кусочки из подкаста, ну, в переводном виде, то есть я сама цитировала вас своей дочери про критическое мышление. Она все поняла и смогла интерпретировать, то есть объяснить своим языком. Ну, то есть для меня это показатель. Вот. А в целом, ну, я не знаю, для чего вы собираете все эти ответы. То есть вы готовите какие-то изменения или не готовите какие-то изменения. Здесь вы, наверное, уже будете отталкиваться все-таки от своего видение, кто ваш зритель. Ну и вы сами, в принципе, знаете и дискутировали на ту тему, необходимо ли делать удобненько для зрителя, для слушателя в нашем случае, да, потому что мы о подкастах говорим. Не знаю. Я бы посоветовала вам оставаться на той волне, вот с которой был записан последний подкаст. Вот, потому что все мы люди не глупые, но все мы хотим какой-то живой речи. Такие дела. Большое спасибо вам. Да, большое спасибо вам. Очень хороший последний подкаст. Прямо сердце радуется, когда выходят такие вещи, о которых важно не просто говорить, важно их поразмыслить с разных сторон. И здорово, если у нас наконец-то наше поколение и поколения, которые идут позади нас, научатся критически осмыслять ситуации. Я думаю, что уже есть такая тенденция к тому, что тетям верить из телевизора, наверное, не стоит. И своим друзьям доверять на все 100%, наверное, тоже. Так что поддержим эту всеобщую тенденцию и вперед. Спасибо большое.
Порядочно. Обратную связь взяла, ну как-то, да, передала поколениям и слушала интерпретацию, утвердилась в том, что сказано хорошо, принято нормально, и все довольны.
Человек из профессионального сообщества, и это, ну, не только художник, но и в том числе соведущая подкаста «Урочин», важно послушать этот ракурс. Вот. И для меня на самом деле тут главный вопрос, действительно, будем ли мы, что мы с этими отзывами будем делать, будем ли мы меняться. Ну и для меня ответ таков, что да, лично я не хотела бы подстраиваться, я бы не хотела делать удобно максимально и слушать всех, но в этом диалоге, что мы слушаем чужие мнения, этот путь сложится сам собой как минимум. И первые наши выпуски были такой, мы пробовали эту почву, каково это ступить на нее, и мы ничего не планировали намеренно, мы действовали абсолютно интуитивно, и сейчас уже мы чувствуем, что есть слушатель, есть разное мнение, вот мы с ним познакомились, это было очень важно и немного даже страшно для нас, все-таки мы в такой тут позиции достаточно выигрышной, когда мы говорим и никого не слышим, и говорим, что хотим, мы можем никого не слушать, мы можем не собирать никакие отзывы и, собственно, можем закрыться от этого всего, но мы так не хотим, мы хотим слушать и мы хотим, чтобы вы на нас влияли, но не так, что мы исполним все требования, а мы хотим, чтобы это влияние было взаимным и оно случится точно.
Мне кажется, просто последняя тема, да, про критическое мышление, она достаточно резонансная для нас самих, и поэтому разговор, ну, вот как Варя говорит, да, он получился живее, он получился там, злободневнее, может быть, отчасти, да, потому что нам самим, мне кажется, это важно. Но мне, например, было важно и есть важно увидеть в других людях, всегда в собеседнике, да, в коллеге, в там, студенте, да, который будущий профессионал, который да, входит в эту сферу, да, как-то будет действовать, просто в родственниках, не знаю, во всех, да, мне хочется видеть осмысленную позицию. И поэтому, если ее нет, да, это как бы, ну, начинает как-то звенеть, или там, если это не, этого нет в общественном поле, или мало, или как-то, да, там есть какие-то сложности и влияющие какие-то сложные процессы, да, и там, фикции и все остальное, это, конечно, не может не отражаться вот на такой звоне голоса, может быть, в чем-то даже. Но это не значит, что какие-то первые выпуски, они... Ну, например, про определение фотографии, да, они не были важными для нас.
Если говорить о каких-то переменах, я бы как раз оставляла полную свободу внутри выпусков, но, наверное, устраивала в каком-то нарративе темы. Мне кажется, что это было бы хорошее сочетание, но мы это еще обсудим с Надей, конечно. И я пока такой, наверное, вывод могу сделать. Вот, Саша, есть ли что тебе добавить?
Если говорить о цели и ценности этих отзывов, ну и для подкаста, и вообще вот как они участвуют в его драматургии, то сейчас получится так, когда этот подкаст уже выйдет, да, вот сейчас его слушают люди, ваша аудитория, и даже если они не отправляли отзыв, да, я уверен, что кто-то увидит себя в том, что было сказано. То есть кто-то тоже с благодарностью подумает о том, что вы говорите профессиональным языком, но не суперсложным. Кто-то тоже почувствует обиду, что вы слишком длинными предложениями говорите, и гостей нет, и все такое. Но это нормально. Это хорошо, то есть это способ, вот нет прямого контакта с людьми, так как это не радиопередача, никто не может позвонить, никто не может написать в чат, но это способ вот наладить этот контакт, наладить это единение и почувствовать себя вот с аудиторией соединенными, и чтобы аудитория сейчас почувствовала. Вот это очень важный момент, и мне кажется, не знаю, я вам мог посоветовать периодически включать вот эту рубрику, да, когда вы людей просите высказаться на какую-то важную тему, потому что, например, если нет гостя, да, это хорошо позволяет заменить гостя, вот услышать чужую какую-то речь, и речь непрофессиональную, речь неподготовленную, и когда вы с ней готовы вот сходу вступить в диалог, это очень ценно. Вот для, ну, вот слушателя, который находится по ту сторону, который не может сказать, когда хочет сказать, вот а так он себя услышит и будет доволен, то есть он себя идентифицирует. Используем сложное слово.
Никого не отпугнет.
Да, ну, идентифицирует, то есть соотнесет, поставит на это место, на место говорящего внутри подкаста.
Способ соединиться в том числе с аудиторией, ну и отсеять лишнюю аудиторию, не тратить время людей. Мне это абсолютно кажется тоже классным инструментом. Я бы не хотела тащить за собой людей, которым мы даем какие-то ложные надежды. Лучше расстаться просто по-добру, по-здорову. И давайте послушаем последний отзыв. Варя озвучила вот эту проблему между поколениями. И я тут сделала небольшую вводную. Я посетила это весной на фестивале присутствия воркшоп Елены Ванинетти. И там такой красной нитью шел вопрос, понимают ли ваши родители ваше искусство. И на самом деле это оказалось мне очень созвучно, я тоже об этом очень часто себя спрашиваю. И когда я готовлю какую-то лекцию или пытаюсь провести медиацию искусства собственного, то есть объяснить его людям человеческим простым языком, я всегда как маркер вот задаю себе вопрос, а поймет ли это моя мама? И я... А вопрос моей маме о том, понимает ли она наш язык, сейчас мы послушаем.
Ольга Беспалова, моя мама.
Для меня были незнакомые некоторые слова. В общем, понятно, о чем шла речь. Я мысленно сравнивала с программами, которые я слушаю по маяку, когда вожусь на кухне. Такую дискуссию я бы слушала. Меня заинтересовала мысль о непонимании современного искусства в целом. Похоже, она возникает от того, что, придя на выставку, предположим, люди хотят любоваться и получать положительные эмоции, а не шевелить мозгами.
Это очень интересно. Я дала маме послушать один из выпусков. Я могу сказать, что она не слушает их постоянно. Сложно встроить это в свою рутину, в свой быт. А прослушивание сначала выдало просто такой конспект нашей беседы, и я просто поняла, что это работает. Вот некоторые нас обвиняют в том, что слишком размазано, слишком много воды, нет какого-то вывода. И я поняла, что моя мама выдала просто такой тезис, который следует из вот нашего выпуска, то, какой бывает фотография сегодня, и меня это просто поразило. И я поняла, что, кажется, сработало. Потому что надо сказать, что мама человек все-таки исключенный из этого контекста. Да, я пытаюсь ей что-то рассказывать, но все-таки она такой приверженец классического искусства в первую очередь. И действительно, она этот опыт проживает как-то очень живо и ярко. Вот. Но мне всегда очень интересно, как эти пути пересекаются и как действительно человек, выключенный из контекста, может понять вещи, которые очень сложно иногда донести до каких-то даже людей из сообщества.
Но она, вот человек, ты говоришь, не включенный, да, в этот мир, но она вместе с тем очень кратко и очень хорошо сформулировала проблему восприятия современного искусства в России, что люди хотят полюбоваться, да, то есть у людей превалирует вот это эстетическое восприятие прекрасного, но люди не хотят шевелить мозгами, то есть люди не готовы видеть искусство, которое им некомфортно, которая не вписывается в рамку их восприятия. То есть, когда уже весь остальной мир более-менее прошел этот...
Тоже любоваться.
Готов к этому, он готов к шокирующему, у него уже появляется такая саморефлексия на уровне фильма «Квадрат».
Когда и
фильм... Да, фильм «Квадрат» появляется, условно говоря. А у нас пока нет. У нас там любоваться, у нас... Вот. То есть, она очень чутко это чувствует, и я говорю, то, что она вас понимает, это хорошо. То есть, если вас понимает вот те непростые мысли, которые вы вкладываете, понимает человек, не включенный в тусовку, не находящийся в арт-мире, то, значит, вот, берем как специалист в этом вопросе, значит, вы своей цели достигаете. Вы знания из своей головы, да, и мысли из своей головы передаете человеку, который не в этом контексте. То есть вы ему сообщаете необходимый минимум, чтобы он понял. Вот это всегда, ну, всегда необходимо, это всегда маркер того, что вот за какое количество времени ты можешь рассказать о том, чем ты занимаешься, чтобы тебя человек, вообще не знавший, что это такое, чтобы он тебя понял. Вот. Если вы можете, то это очень хорошо. Это очень хороший показатель. Вот.
Но для меня еще тут есть такая разница небольшая. Одно дело, когда ты действительно читаешь лекцию и пытаешься донести свой посыл, свое сообщение, и тебе важно, чтобы тебя поняли, тогда, конечно, ты находишь много способов это сделать, и много методик есть, много разных вариантов, как человека вовлечь. Но когда ты просто в процессе общения пытаешься сформулировать мысли, это немножко другое, тут есть немножко другие требования. Но да, для меня действительно важна вот эта вещь, чтобы наш диалог был понятен моей маме. Мне кажется, что это хороший маркер вообще в целом, хороший проверочный вопрос вообще. Когда вы ставите себе цель быть понятным, спросите себя.
Ну или когда мы не ставили никаких конкретных целей, да, оказываемся понятными человеку, который вдруг, да, с какой-то точки, причем мы не знаем, с какой точки именно, да, она заинтересовывается и делает свой вывод, и потом это может, не знаю, пересказать, да, и вот пример с пересказом у нас тоже есть, ну, по аварии или еще по каким-то отзывам, и это, мне кажется, тоже так положительно. Я прям рада за нас, Настя, не знаю. Рада за процесс. Ну, то есть, мне кажется, не нужно ничего ломать в себе, это точно. То есть, то, что выяснилось, да, это то, что
мы можем гибко меняться, и мы хотим это делать, мы хотим подвергнуться влиянию, но мы не хотим себя ломать. Вот, наверное, вот тезис и вывод нашей беседы. Мы будем меняться, но мы не будем ломать себя.
Вот, мне очень интересно, Саш, есть ли какой-то ответ или есть какая-то формула, как люди вообще могут друг друга понять? То есть как найти общий язык? Вот как нужно говорить, да, и как себя вести, чтобы найти с другими общий язык?
Ну, это вообще как бы всегда чудовищно сложная задача. Кому-то что-то объяснить или до кого-то что-то донести, потому что... Намного с этим работал в разных плоскостях, там и писал академические тексты, и работал с подростками, и работал со взрослыми людьми. И вот до сих пор я работаю в рекламе. И в рекламе это вообще очень четкий маркер. То есть, если ты пишешь рекламное сообщение, и, условно говоря, оно не увеличивает продажи, значит, ну, ты плохо его сформулировал, что человек не понял. Да? Или когда человек подходит к кассе, и он не понимает, там, что от него хотят. И здесь, ну, не знаю, никогда нет универсальных рецептов, да, но самое важное всегда понимать, неважно, пишете вы текст или записываете вы подкаст или там, говорите на конференции, я всегда всем говорю, нужно начинать с аудитории. Нужно понять, кто перед вами стоит, кто вас будет слушать, кто вас будет читать. Вот почему я в начале подкаста очень много говорил, кто ваша аудитория. Нужно понять, даже для самих себя определить, потому что это и определяет, в свою очередь, язык, которым вы говорите, когда вы понимаете, с кем вы говорите. И если вы верно все поняли, то у людей все замечательно происходит, они вас замечательно понимают и не чувствуют себя дураками, не чувствуют диссонанса. Потому что если мы, например, подумали про нашу аудиторию, что она профессиональнее, чем она есть, то аудитория начнет выть от переизбытка терминов, от переизбытка вот каких-то сложных смыслов, которые мы вкладываем туда. И наоборот, если мы там недооценим ее, она будет чувствовать со мной, разговаривает как вот с каким-то необразованным человеком, как будто я не знаю очевидных вещей. И в том и в другом случае возникает негатив. Негатив от непонимания, да, и негатив от вот этой недооценки. Вот поэтому всегда определите аудиторию. То есть вот я вам могу высказать как совет, да, может быть, проанализировав эти отзывы, которые вы сегодня вживую услышали, которые мы все вместе обсудили, там, поговорив друг с другом, может быть, проанализировав выпуски тех подкастов, которые были, и какая-то обратная связь в виде комментариев, наверное, скопилась, проанализировав все это, вот, посмотрите и поймите, кто же вот все-таки вас слушает и для кого вы хотели бы говорить. То есть вот, потому что Надя говорила, что мы хотели бы быть и для тех, и для вот тех, там, и для тех, кто в медиа, и для тех, кто в арте. Но все равно что-то должно этих людей объединить, да, какое-то вот такое общее знамя. И я вам желаю его найти, потому что тогда вы сами почувствуете, насколько легче станет говорить и насколько меньше станет противоречий.
А у меня есть ответ на вот то, до какой аудитории я говорю, или как-то, по крайней мере, у меня формулируется так, что я говорю для коллег, и я говорю с коллегой, но ты, да, то есть для меня другой все равно человек, да, ты как бы другой мозг. Ну, вообще, любой человек, с которым мы разговариваем, да, это другой мозг. И чтобы как бы сонастроиться, да, нужно все равно какие-то понятия чуть больше разложить, чтобы прояснить, мы об этом, да, и вот из этой точки, да, как бы одно мнение, другое, третье. Но говорить, вот как-то у меня настройка говорить с коллегами. И поэтому, если Глеб или какой-то другой человек не слышит себя как коллегу в нашем разговоре, то как бы, ну, он определяет, он хочет им быть или не хочет, на каком он там сейчас этапе для себя, да, с какой он стороны, и есть ли для нас общее поле. Ну, вот есть, оказывается, да, он сделал это так искусно и методами искусства, но как бы, да, с критикой. Но он сделал это, осмыслив, в том числе по-своему, да, то, что он услышал, и то, что его задевает. Поэтому это очень здорово, мне кажется, мы коллеги. Вот какое-то у меня такое направление.
Как это еще? Я думаю, да, этот вопрос невозможно решить вот так с наскока, и мы вернемся к вам в январе или феврале. Друзья, мы вернемся к вам в феврале, осмыслив все происходящее, может быть, что-то изменив, и у нас точно будут новости для вас. Так что до встречи.
Пока-пока. С Новым годом всех.
Да. До свидания.